эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». С вами этот час будут Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Сегодня 16 августа, пятница, и сегодня мы будем говорить о таком. Почему в Ортло дешевая коммуналка? Объясняем главный плюс оккупации. Застрелился в наручниках. Как расследуют дело о странной смерти в отделе полиции. И что нового в деле Одесского 2 мая? Театры, филармония, концерты, музеи, литературные чтения и вечеринки. Что происходит с культурой в Донецке вне официоза? Как дончане отдыхают душой в условиях физической и культурной изоляции от остальной Украины? И как влияет на людей военная диктатура, которая стремится проникнуть в их подсознание? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут вместе с блогером, культурологом и дончанином Алексеем Паничем.
Звоните. Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Друзья, когда мы начнем разговаривать в студии, вы сможете нам звонить в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. А сейчас послушаем выпуск новостей от моей коллеги Дарьи Куриной. Даша, тебе слово.
Добрый вечер. В зоне боевых действий на Донбассе 15 августа не было потерь среди украинских военных, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня с использованием гранатометов, различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С начала текущих суток противник вообще не придерживается режима прекращения огня, говорится в утренней сводке штаба ООС. В группировках ДНР и ЛНР еще не информировали о боевых действиях 15 августа. Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов 6 украинских моряков и отказалась выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву о немедленном их освобождении. Об этом 16 августа в своем Facebook заявил адвокат Николай Полозов. Напомню, суд 25 мая обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и военные корабли, вернуть их под контроль Украины. В Министерстве иностранных дел России заявили, что у трибунала ООН нет юрисдикции рассматривать дело о захвате украинских моряков. Сотрудники ФСБ России незаконно задерживают граждан Украины, которые на законных основаниях рыбачат в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы, отмечается в сообщении. Подчеркивается, что такая деятельность российских силовиков является нарушением международного права и носит системный характер. В СБУ добавили, что это сопровождается информационными кампаниями в СМИ России, которые должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государство, которое вредит экологической фауне Азовского моря. На сайте онлайн-проекта «Лифт» команды Владимира Зеленского открыли конкурс на должности председателей районных государственных администраций в Донецкой и Луганской областях. Отмечается, что на данный момент вакансии глав РГА свободны в таких районах Донецкой области, как Бахмутский, Великоновосилковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Никольский, Александровский, Покровский и Славянский. В Луганской же области ищут глав для Беловодского, Белокуракинского, Кременного, Марковского, Миловского, Новоайдарского, Новопсковского, Сватовского, Старобельского и Троицкого районов. Также на сайте проекта указано, что кандидат должен иметь высшее образование, не бояться телекамер и вопросов журналистов, уметь эффективно управлять людьми, негативно относиться к коррупции и не быть привлеченным к уголовной ответственности, а также иметь базовые знания законодательства Украины. Укрзалезница запустит дополнительный поезд номер 205 с сообщением Харьков-Покровск, Донецкую область, ко Дню независимости Украины, сообщает пресс-служба ведомства. Дополнительный поезд номер 205 Покровск-Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях. Всего ко Дню независимости Украины Укрзалезница назначила 4 дополнительных поезда. С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте, а также приобрести билеты в железнодорожных кассах или онлайн. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра, 17 августа, на территории Донецкой и Луганской областей дожди с грозами. Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла, ночью от 15 до 17. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, напомню, мы начнем разговор в студии. Мы всегда рады, когда вы звоните к нам в прямой эфир. Сегодня мы будем говорить о том, как развивается культура в Донецке без официоза. Звоните к нам по номеру 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, звонки бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Тарифы на коммунальные услуги в подконтрольных российским гибридным силах районах – экономическое чудо. Правда, доходы на этой территории таковы, что и очень низкую квартплату людям покрыть сложно. И все же цифры могут звучать привлекательно для жителей остальной части страны, где только и разговоров, что о высоких рыночных тарифах и субсидиях. Рассказываем, сколько же в Донецке платят за квартиру и почему это так, продолжит Мария Бучельникова.
С весны 2014 года цены на коммунальные услуги в оккупированном Донецке не менялись. Общая коммуналка за трехкомнатную квартиру для дончан в летний сезон составляет около 700-800 рублей, то есть около 320 гривен. Зимой – примерно 1600 рублей, около 640 гривен. Пожалуй, это единственный плюс для местного населения. Житель Донецка рассказал радио «Донбасс Реалии», сколько он платит за свою квартиру. Мы озвучили его речь.
Квартплата за трехкомнатную квартиру в 72 квадратных метра в среднем составит сегодня 340 рублей. Это примерно 130 гривен.
Рассказывает горожанин.
150 киловатт электроэнергии будет стоить около 100 рублей, 40 гривен. 200 киловатт – 170 рублей. 70 гривен. И все же это не такая большая сумма. Один кубометр холодной воды оценивается в Донецке в 11 рублей, около 5 гривен. Таким образом, если вы помылись на 5 кубометров в месяц, заплатите 55 рублей, около 22 гривен. Стоимость одного кубического метра горячей воды 36 рублей, около 14 гривен. За газ семья из трех человек платит около 50 рублей в месяц. Это где-то 20 гривен. Вывоз мусора с одного человека донецкие коммунальщики оценивают в 18 рублей – 8 гривен. А вот отопление самое дорогое. Например, за площадь квартиры в 72 квадратных метра зимой приходится платить порядка 800 рублей – 320 гривен. То есть в зимний период коммуналка жителя Донецка с трехкомнатной квартирой составит около 1600 рублей – примерно 640 гривен. В целом, конечно, это на порядок ниже, чем тарифы ЖКХ в большей части Украины.
Цифры звучат весьма привлекательно для жителей подконтрольной части Донецкой области. Но откуда они берутся? Перед тем, как объяснить, отметим, что держать их неизменными вечно пророссийские администрации все же не смогли. В начале августа так называемый министр строительства и ЖКХ группировки ДНР Сергей Наумец сообщил, что в ОРДО задолженность за коммунальные услуги с 2014 года составляет 9 миллиардов рублей, то есть более 3,5 миллиарда гривен. Он признал, что тарифы убыточные. Через неделю так называемый зампредседателя правительства ДНР Владимир Пашков заявил, что повышение будет, но поэтапным. За счет чего в ОРДО сдерживали повышение цен на коммуналку? Отчасти потому, что группировке некуда девать уголь. Он либо незаконно вывозится в Россию, либо сжигается на местных ТЭС. Так, по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, схема вывоза угля работает с 2017 года. Ежегодно вывозится около 3 миллионов тонн. На неподконтрольной Украине территории в Донецкой области остались две тепловые электростанции – Старобешевская и Зуевская. Обе действуют. Газ на оккупированной территории Донбасса поставляет «Газпром». Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук уточняет, что сначала газ проходил как гуманитарная помощь, а теперь включается в счет нефтегазу.
По газу не поставляю газ. «Газпром» у них є певна форма там такої гуманітарної допомоги. Спочатку так декларувалося, а потім ситуація склала таким чином, що «Газпром» просто цей борг, який вони постачають газ, вони цей борг включають в рахунок «Нафтогазу України». Ну, тому що, в принципі, ця територія є територією України.
Таким образом, долг за потреблений Донецьком газ ложиться на Київ. Що касається води, то вона в окупірований Донецьк подається з підконтрольної Україні території комунальним підприємством «Вода Донбаса». Експертка по енергетиці Юлія Усенко підтверджує, що з допомогою лише собственних енергоносителей держать тарифы на одном уровне невозможно.
Дело же не в энергоносителях. Это хорошо, но нужно понимать, что есть моменты поставки энергоресурсов, есть политика техническая и есть политика тарифная, да, то есть ценообразование. Есть понятие рыночные механизмы. Если постоянно сдерживать рост тарифов и не пускать его покрывать хотя бы реальную себестоимость, плюс, извините, нужно какую-то рентабельность покрывать для тех же самых теплокоммунэнерго, которые должны хоть как-то латать дырки в своих сетях, то это все приведет к коллапсу.
По словам Юрия Корольчука, еще до оккупации на Донбассе сфера коммунальных услуг была дотационной.
Если он стремился к видимому уменьшить тариф, то значит, они их субсидировали за рахунок доходов в бюджет.
Заплатит ли Россия по донецким платежкам? Эксперты предполагают, что Российская Федерация не может бесконечно дотировать ОРДЛО. Посягательства едва ли не на единственный плюс проживания на оккупированных территориях, низкие тарифы на коммунальные услуги, может значительно ударить по финансовому положению жителей ОРДО. Но что-либо изменить им вряд ли удастся, говорит житель оккупированной территории.
Конечно, жителей Донецка сейчас сложно чем-то напугать или удивить, но учитывая нынешнюю экономическую ситуацию и уровень зарплат здесь, стоит ожидать массового недовольства со стороны граждан. Вот только повлиять как-то на повышение коммуналки у них вряд ли получится, ведь права голоса в военное время на оккупированной территории у них нет. Приходится со многим соглашаться и терпеть.
Считает дончанин. Мария Бучельникова для радио «Донбасс Реалии».
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Сегодня Украинской службе «Радио Свобода» исполнилось 65 лет. На них пришлось 5 лет российско-украинской войны. И уже 2 года в незаконном плену группировки ДНР находится журналист Украинской службы «Радио Свобода» нашего проекта «Радио Донбасс Реалии» Станислав Асеев. 65 лет назад Украинская служба «Радио Свобода» появилась в Мюнхене, чтобы рассказать украинцам о том, что советские власти хотели от них скрыть. Сегодня, по нашему убеждению, украинцам по всей стране, включая Крым и Донбасс, по-прежнему важно, чтобы для них работали независимые от власти и бизнесмены. Журналисты. Многим, особенно в тех частях Украины, где установилась диктатура, независимые журналисты не нравятся. В день рождения Украинской службы «Радио Свобода» президент «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа» Джемми Флай поздравил украинскую редакцию и вспомнил о нашем коллеге.
Я хочу привітати Радіо Свобода з 65-ю річницею. Ви відіграєте важливу роль для українців. Адже доносите правду, висвітлюючи українські та міжнародні події. Українці знаходяться на передовій боротьби за свободу, і ми продовжуватимемо і надалі підтримувати українську редакцію. Я хочу запевнити, що автори Радіо Свобода на Донбасі Станіслав Асєєв та Олег Галазюк, які зараз за ґратами, не залишаться без нашої уваги. Ми знаємо та думаємо про них.
В Николаеве двух бывших антимайдановцев, один из них гражданин России, согласились выпустить под залог. Они сидят в СИЗО с 2014 года. Судья изменила меру пресечения, сославшись на решение Конституционного суда о том, что пребывание под стражей не единственная возможная мера пресечения для подозревающихся в террористической и антигосударственной деятельности. Благодаря этому решению, напомню, из СИЗО ранее выпустили Александра Ефремова. О подробностях этого дела мы расспросим моего коллегу Михаила Штекеля. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Михаил, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, как прошло заседание суда? Было ли там что-то интересное, запоминающееся?
Заседание суда прошло относительно спокойно. Сегодня судья вышла из совещательной комнаты только для того, чтобы зачитать свое решение о смене меры пресечения. 3 дня она писала это решение. И вот, отклонив ходатайство народного депутата, он предлагал взять на поруки одного из подозреваемых, она постановила оставить их в СИЗО, но сделать возможным выход под залог. Около 153 тысяч гривен для каждого. В социальных сетях одна из родственниц одного из обвиняемых написала, что пока что они не будут собирать деньги для залога. Так ли это, я думаю, мы уже узнаем в ближайшее время. Дело в том, что на заседание суда приехали активисты из Одессы, патриотические, националистические активисты. Дело в том, что 2 обвиняемых принимали активное участие, по версии обвинения, в беспорядках в Одессе в весной 2014 года, в частности, 2 мая, когда в результате беспорядков в Одессе погибло около 50 человек за один день на улицах города. Сейчас двух обвиняемых, Евгения Мефедова, гражданина России, и Александра Долженкова, гражданина Украины, судят за участие в антимайданном автопробеге из Одессы в Николаев. Следствие и суд идут уже почти два года. В сентябре будет 2 года, как это дело было открыто и перед за суд.
Миша, расскажи, ты рассказал, были вот представители патриотической общественности, приехали на это заседание. Как они отреагировали на это решение суда?
Ну, надо сказать, что они редко, к сожалению, приезжают на вот эти судебные заседания. Они проходят в Николаеве. Раньше суды до сентября 2017 года проходили в Одессе, и тогда они активно участвовали в судебных заседаниях. В Николаев есть значительно меньше активистов. Сегодня был прямо пик такой. Приехало человек 15. Ну, они недовольны, разумеется. Они считают, что выпускать на свободу, дать возможность выйти на свободу тем, кто участвовал на стороне пророссийских активистов в столкновениях 2 мая 2014 года в Одессе неправильно. На данный момент Долженкова и Мефедова инкриминируются преступления против национальной безопасности, организация массовых беспорядков. Разумеется, они недовольны. Некоторые из них говорили о том, что Одесса ждет, когда вас освободят, видимо, намекая и угрожая обвиняемым. Но это их... Не первый, я думаю, не последний раз, когда они подобное говорят.
Спасибо большое. Это был мой коллега Михаил Штекель. Напомню, в Николаеве отпустили, суд согласился отпустить под залог двух бывших антимайдановцев.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Театры, филармония, концерты, музеи, литературные чтения и вечеринки. Что происходит с культурой в Донецке вне официоза? Как дончане отдыхают душой в условиях физической и культурной изоляции от остальной Украины? Как влияет на людей военная диктатура, которая, как известно, стремится проникнуть не только в жизнь, но и подсознание людей? Об этом и не только. Мы поговорим в студии. У нас в гостях культуролог, блогер, дончанин Алексей Панич. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, вы можете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Ждем мы также включения дончан, которые бывают в городе, сейчас знают ситуацию с культурной жизнью вне официоза, как это сейчас там происходит. Расспросим у них. Если вы вот живете на оккупированной территории, расскажите, пожалуйста, где вы, куда вы ходите, чем занимаетесь для того, чтобы, так сказать, отдохнуть душой. Не те мероприятия, которые показывают вот группировка ЛНР, спонсирует Российская Федерация, те, которые вам нравятся. Вот интересно, развивается ли как-то сейчас культура, в частности, в оккупированном Донецке? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатно. Если смотрите нас в YouTube на канале Радио Свобода, пишите ваши комментарии и вопросы в чате в этом канале. Передадим их нашим гостям или озвучим в прямом эфире. Алексей, вот прежде всего предлагаю послушать информацию от наших корреспондентов из Донецка. Донецка и Луганска, они собрали, наверное, все места, по их мнению, куда они ходят и куда ходят их окружение, для того, чтобы действительно вот каким-то образом отдохнуть душой. Давайте посмотрим, что сейчас предлагают Донецк и Луганск в плане культурной жизни вне официоза.
Сейчас афиш в городе немного. Вот события лета, которые нам удалось найти. На полную работает донецкий бар «Ганджубас». Афиша предлагает много каверов. В июле пели «Короля и шута» и «Сектор газа». В августе «Розенбаума», «Украинский бумбокс» и «ACDC». 1 сентября анонсирована студенческая вечеринка в Чикаго. Очень популярный до войны ночной клуб и байкерс-бар. Но теперь ведь ночью комендантский час. Там пишут, что это открытие клубного сезона в Донецке. А 24 сентября в Чикаго пати ко дню города. Электроника, техно, дипхаус. Играют местные диджеи. В эту субботу метал-вечеринка Big Fat Geek в концертном зале Underground Stage. Играют, судя по зазывалке, тяжелые группы из Донецкой области, естественно, оккупированной части.
«Калибр 10х27» из Угреса уже не первый раз ворвутся на нашу сцену и прокачают тебя своим дескором. Геном-сайт из Донецка уже варят для мероприятия свой лучший грув-метал, проверенный временем. «Фокс Ривер» мчат к нам из Луганска впервые. Их локомотив уже заряжен прогрессивом и мощнейшим джентом. Мега Лондон from Кировская приедут под знамением Донбасс Брутал Синдикейт и готовы валить своего отборного думкора. Это огромный и жирный пинок серым будням августа. Если ты по какому-то какой-то причине за все лето ни разу не сгорел на солнце, то самое время прийти и обуглиться под сценой.
23 августа в ресторане «Плакучая ива» поет российский исполнитель «Джанго» Алексей Поддубный. Он, кстати, в 2015-м давал концерты для членов вооруженной группировки ДНР. Еще в Донецке есть камеди-проект «Жажда смеха». Это детище оккупации, то есть создали его как раз в 2015 году, уже под эгидой республики. Теперь на стендапы «Жажды смеха» приезжают российские комики. Идем дальше. Арт-паба «Орешек» давно нет. В его ВК-группе осенью прошлого года вывесили пост о продаже паблика. Также и «Ливерпуль» – очень популярный концертный зал, где до войны выступали звезды – «Тартак», «Крыхет», «Кадруга река», «Оторвальд». В ноябре в Донецк приезжает хореографический ансамбль «Лезгинка» из российского Дагестана. В филармонии 16 августа играют легенды русского рока. Дело в том, что концерты из серии «Легенды рока» не только русские, много и западных. Донецкий симфонический оркестр играет регулярно. Работает кинокофейня «Ханжонкова», заведение в кинотеатре «Звездочка». Тут вечеринки, караоке, каверы группы «Нервы», местный рок и блюз. Практически весь август тут тусят. Из немузыкального времяпрепровождения в Донецке жизнь есть в молодежной библиотеке. Например, там работает женский культурно-просветитель клуб «Аврора», проводит молодежная библиотека и проект «Сушка» для фотографов-любителей. Вот что пишут организаторы.
Помните, как это было в доцифровую эпоху в темной ванной комнате с реактивами и прищепками? Сушка вновь возвращает почти что забытый процесс к жизни, чтобы привлечь внимание к фотографии как к искусству. Формат мероприятия позволяет всем заинтересованным развесить на бельевых веревках при помощи прищепок заранее распечатанные свои фотографии. Если участнику выставки понравилась та или иная чужая работа, то ее можно взять себе в обмен на свою.
И вот еще интересное. Из правил запрещается выставлять контент ню, пропаганда и популяризация насилия и экстремизма, фото, противоречащие законодательству Донецкой Народной Республики. Активничает донецкий планетарий. Фильмов о звездах там идет сейчас порядка двух десятков. Луганск. Культовой андеграундной точкой на карте города был бар «Чиллаут Донбасс». Признаков его жизни мы, увы, не нашли. Студент написал нам.
У нас с этим беда, конечно. К сожалению, тусовок нет из-за комендантского часа. Все как в 90-х. Покушать вкусно можно в Мичигане и в Династии. Под мафию сделали. В «Бодром дне» кофейня. Крутят фильмы на проекторе. В «Кофе Лайф» можно в покер сыграть, в «Мафию». Фильмы тоже можно посмотреть. В общем, они стараются. Молодцы. Много чего проводят. А так, из-за ограничений негде тусить. Поэтому ходим на спокойные тусовки до 23. На «Атриуме» ТЦ есть картинг, пинг-понг, теннис большой, веревочный городок. Это, наверное, самое интересное. Уличных музыкантов встречаю на улице, в парке, в ЛКСМ и в переходах. Собираемся сходить в квест-комнату, но никак не дойдем. Там нужно найти выход и все такое, как в «Пиле».
На афишах мы нашли вечеринку в «Кофе Лайф» и там же поэтические вечера. На литературных средах поэты декламируют свои произведения. Литературная среда – это сообщество, которое объединяет прозаиков, поэтов и литераторов города. В пивбаре «Берлога» в августе проводят неделю памяти Виктора Цоя. Еще из событий августа там «Венечкина радуга» – фестиваль памяти музыканта, поэта и художника Вени Дыркина. Также «Опен-эйр» будет проходить на озере села Верхнедеревечка Краснодонского района. Для участия необходимы туристические палатки. В сети донецкие и луганские афиши в основном стоит искать не на сайтах и не в Фейсбуке, а в ВК. ВКонтакте все еще более популярен Wordlo.
Вот такой большой материал подготовили наши журналисты в Луганске и Донецке. Прошлись по всем афишам, которые висят по городу, и по тем местам, которые были культовыми до войны. И вот, как мы слышим, многие из них продолжают свою деятельность. Напомню, у нас в гостях блогер-культуролог донечанин Алексей Панич. Алексей, то, что вы сейчас вот послушали, услышали, для вас это новинка, не новинка, что идет некая культурная жизнь в оккупированных городах?
Да нет, это не новинка, и тут еще не все сказано. Есть, например, и движение авторской песни продолжают. Есть и движение писателей, клуб союза писателей ДНР и ЛНР работают. Я об этом знаю. То есть какие-то научно-популярные кружки. Все это есть, и все это вместе создает у меня странное впечатление дежавю. То есть вот весь этот микс, который я услышал, это я как будто бы вернулся в Донецк второй половины 90-х годов, времен перестройки. То есть вот до украинской независимости, до всего украинского...
80-х годов, вы имеете в виду, второй половины.
Да, вот, извините, да, 80-х. Вот до распада Советского Союза, до 91-го года.
То есть такой откат вот. На четверть столетия получился в культурном плане.
В общем-то, да. То есть все, что Украина сюда приносила, мы это все забыли. забыли, по крайней мере, оно, не то чтобы забыли, оно ушло в подполье, как то, что как бы вот нас теперь совсем не касается, которые там остались официально, по крайней мере. А осталось что? Остались те же рок-ансамбли, которые были при Горбачеве, остались те же самые элит-объединения, которые были тогда, остались вот те же способы проводить время, ну, с каким-то апгрейдом типа Ливерпуля, например, но общий стиль культурной жизни, вот он совершенно не изменился с тех пор.
Давайте нашим слушателям вот ваши, поделитесь вашими соображениями. Как так случилось, да, что 2019 год-то на дворе, а вот в культурном плане, с вашей точки зрения, это поздняя перестройка, такая вот эти вот кавер, рок-каверы, бардовская песня, посиделки там определенные. Почему так это случилось?
Ну как почему? Донбасс ведь во время украинской независимости все время старался держаться особо, в том числе в культурном плане. Это была такая резервация, куда редко проникали украинские влияния. А если проникали, то это была внутренняя резервация. То есть им... Ну, есть украинские села. Это отдельная субкультура. У меня сейчас сердце горько плачет по поводу украинских сел, которые остались на неподконтрольной территории. Там вообще не очень... Мало кто представляет, что там вообще сейчас делается, как они выживают.
Интересная тема, да, кстати. Да.
А в городах, ну, была такая субкультура, на них смотрели так искоса, когда выходило это, допустим, на высокий уровень Конгресса украинистов, который прошел в Донецке, в том числе с моей подачи, я очень уговаривал тогда руководство Международного Конгресса именно в Донецке пройти. Ну, вот это потом припомнили ректору университета, который проводил, то есть на это очень косо смотрели. А вот сейчас схлынуло это дело, кто это помнит, помнит у себя приватно, потому что у меня знакомых арестовывали только за то, что соседи настучали, что у них дома есть литература на украинском языке. Этого было достаточно, чтобы прийти, сделать обыск.
Это сейчас уже вы имеете в виду, 2014 года, да?
Да, вот в 2014 году. Мужа посадить, потом его выкупали за последние деньги. То есть вот криминал. Украинская культура дома – это криминал. Поэтому, если это и есть, это есть подпольно. А кроме этого, если этот слой убрать, осталось вот то, что было законсервировано с 80-х годов, и так, в принципе, и сохранилось. То есть Донецк жил ностальгией по еще 70-м, но поскольку 70-е, это надо много денег вливать, чтобы опять гордились собой, как при Брежневе, что к нам из Ростова за колбасой ездят. Вот у нас есть колбаса, а в Ростове нет. Вот как нам хорошо жить. Но это уж совсем недосягаемый идеал. А какое-то слабое воспоминание об этом идеале – это 80-е.
Алексей, как вы думаете, те люди, которые, ну, вот такой массе своей, да, хотя бы интеллигенция, или вот широкие слои населения, которые остались в Донецке, в Луганске, их потребности душевные, так сказать, для души, этого им хватает? Это, ну, это действительно такая культура близкая дончанам и луганчанам в целом-то?
Вы знаете, в публичном пространстве они больше не получат, а индивидуально кому чего хватает, мы об этом можем только догадываться, потому что есть интернет. Есть разные анонимайзеры, которые позволяют ходить куда угодно при достаточно скромных технических навыках. Но я, например, про свою дочку, живущую в Киеве, не всегда могу сказать, что в ее культурные потребности входит, потому что она на своей волне в интернете находит такое, о чем я и понятия не имею. Так то же самое там. То есть люди удовлетворяют свои потребности приватно, тихо, негласно, а в публичное пространство выходит то, что дозволено, и там уже кушать, что подают, все равно ничего другого не будет.
Одно дело посидеть в интернете, да, сходить на сайт, другое же дело прийти на концерт, прийти на какую-то вечеринку, прийти на литературное чтение. Такого-то нету, да, в этом плане, в таком,
ну, как нет, ну,
широком
почему?
Смысле.
Но есть литературные чтения, есть Союз писателей Донбасса.
А вот давайте про этот Союз писателей, да, вы говорите о том, вот, на полном серьезе, да, Союз писателей Донбасса. Там действительно писатели, там действительно идет какой-то литературный процесс, да, разговор. Культура движется в этом плане, или это фикция?
Нет, ну какие-то шевеления есть. Другое дело, что это такое коллективное ностальгирование по совку, но это есть действительно. Вот я когда-то был в одном классе, учился с таким ныне известным в определенных кругах писателем Федором Березиным, который тогда, когда мы были оба школьниками, очень иронически относился к советской действительности, политические анекдоты рассказывал, то есть вот прям такой, ну, не то чтобы злой, прямо вот ожесточенный критик советской власти, но очень иронично ко всему относящийся человек. Потом он прошел армию, и потом у него взыграла такая ностальгия по совку, что он сейчас пишет романы фантастические, в которых в альтернативном будущем возрожденный СССР добивает загнившую Америку. То есть вот можем повторить, только с лучшим финалом для себя. И вот в эту манию, как ни парадоксально, оказалось, что очень многим хочется поверить. Вот разыграть советское прошлое, но только в мировой гонке за лидерство мы победили, а не Соединенные Штаты победили. И вот это есть Союз писателей, он там работает, он там патриотические выступления
дает. Есть художественная ценность, с вашей точки зрения, у этих произведений, которые там вот издаются, да?
Художественный я особо и не вижу, честно говоря. Ну как, вот, ну какая-то провинциальная литература, не хуже и не лучше того, что было, опять же, в 80-е годы. То есть какая-то своя мелкая тусовка. Ну, провинция, ну, для их собственных нужд, ну, наверное, хватает. Кому не хватает, тот ищет, куда убраться подальше от этих мест.
Что интересно, вот из того, что мы послушали, такого набора событий, набора афиш, все объединяет то, что все подчеркнуто политкорректно. То есть там нет никакой вот такой, как сказать, да, украинской, фестиваль украинской песни, хотя вот украинский язык официально в так называемой республике официальный язык, да, это, наверное, часть культуры Донецка, но сейчас мы видим, что все это вот подчищено, все какое-то либо советское, как вы говорите, либо такое космополитичное, да?
Ну, как бы кто чего не подумал, это ж взрывоопасная тема, да. Сегодня парень любит джаз, а завтра родину продаст. Перефразируя это, можно сказать, сегодня ты в Донецке говоришь публично на украинском языке, а завтра бандеровцев в город приведешь.
Алексей, до войны вы вот сейчас вспоминаете, как было при Советском Союзе, сравниваете с тем, что сейчас в Донецке происходит. Но до войны вы лично где отдыхали-то душой, когда в Донецке жили? Что вам там нравилось? И осталось ли хоть что-то из того, что вам нравилось? Куда вы ходили, что вы читали, с кем общались в оккупированном городе сейчас?
Ой, это надо долгое время вспоминать, потому что до войны много чего было и в разное время было. Но в 80-е годы я отдыхал душой в студенческих театрах эстрадных миниатюр. Я отдыхал душой в движении авторской песни, в котором участвовал на фестивалях «Большой Донбасс». Они и сейчас проводятся, но проблема-то в том, что время ушло вперед. А вот это все законсервировалось как заповедник, как будто бы там ничего не изменилось. То есть, ну, на этом можно отдыхать душой, если ты дитя того времени. Но я сейчас живу уже как бы в другом времени, у меня немножко другие душевные потребности.
Но это жанровая песня, да? То есть она все время должна быть одной и той же, в принципе?
Ну, видите...
Или как-то меняться, думаете?
Если в вашей жизни и в жизни вашей страны что-то новое происходит, то что-то новое приходит, а старое отмирает. Не бывает так, чтобы вы одни и те же песни... То есть если вы крутите одни и те же песни, и ничего не меняется в вашем отношении к ним 30-40 лет, это означает, что вы живете во времена застоя. Вот просто. У вас ничего не поменялось. А для многих в Донбассе и в тех, кто участвует в культурной жизни, да, застой – это культурный идеал, консервация. Мы хотим законсервировать то, что есть, и нам другого не надо, нам не надо ничего менять, нам лучшего не надо. Оставьте нас в покое, не трогайте, дайте нам жить тем, чем мы привыкли. Вот такой традиционализм.
С чем это связано? Это наброшенная такая форма мышления, да? Или это вот свойственно жителям Донецка, вот эта вот консервация, тяготение к своей донецкой культуре? Еще поговорим, есть ли какое понятие вообще, да, донецкая определенная культура.
А вот давайте подумаем, какой вектор может быть развития у донецкой культуры, куда ей развиваться. Дело в том, что донецкая культура, зажатая между Украиной и Россией, она иногда пытается родить что-то третье из себя и сказать, что мы и не Украина, и не Россия, и не хватает на это сил. Монстры какие-то, уродцы получаются. То есть какая-то региональная специфика, но вот как не может быть, по моему убеждению, донбасского народа, не может быть нации донбассян, извините за выражение, вот так вот не может быть какой-то особой суверенной квазинациональной донецкой культуры.
Чего не хватает?
Чего не хватает? Но нету своего отдельного этноса. Что не русское, то украинское. Поэтому Донбасс, он может развиваться в орбите либо русской культуры, но тогда нужно что-то решать с украинской, либо украинской культуры, но тогда нужно что-то решать, каким боком там русская. Вот балансировать между тем и другим иногда получается, но это зависит от динамики противостояния или дружбы, или конфликтов, или жестокой борьбы России и Украины. Тут Донбасс просто заложник ситуации. Если не получается балансировать, приходится что-то выдвигать на первый план, а что-то вытеснять.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы говорим о том, как в Донецке нынешнем развивается культура и развивается ли она каким-то образом, как душой отдыхают дончане, луганчане. Звоните, расскажите нам, пожалуйста, куда вы ходите, чем интересуетесь. У нас в гостях блогер, культуролог Алексей Панич. Алексей, а касательно, опять же, той информации, которую мы послушали, видим некий такой бум на каверы. То есть это вот и сейчас, если зайти на сайт Донецкой государственной, так сказать, академической филармонии, тут целых два кавер-вечера «Легенда русского рока», «Рок-хиты». Мы сейчас слышали, что вот в клубе «Чикаго» будет снова-таки вечеринка каверов, в Ганджубасе регулярно проводятся каверы. Это какая-то такая тоже местная фишка, перепевать известных исполнителей. То есть это такая то, чем постоянно заполнены донецкие афиши. Каверы, каверы, каверы.
Перепевать известных исполнителей – это как раз очень характерная такая фишка провинции, потому что, ну, а что нам воспроизводить? То есть какие-то местные рок-группы, в Донецке всегда был сильный джаз, очень сильный, один из сильнейших в Украине.
Фестиваль «Додж»,
да,
вспомним,
конечно.
Один из первых в Украине.
Ну, Колесников, то есть там много чего было. Были сильные рок-группы, я когда-то следил за рок-движением, были очень интересные металлы, панк и тяжелый рок, то есть много чего было. И вот, опять же, кто не уехал или по каким-то причинам не смог или не захотел уехать, просто вот местные мы и хочет хотя бы это сохранить, но пока у них есть такая возможность, знаете, ну, я камень не кину, то, что они делают, но, слава богу, что люди пытаются как-то выживать и жить доступной для них культурной жизнью. А поскольку свои творческие возможности все-таки это не столичный потенциал, то делаются вот такие ремейки, да, мы берем культуру Доминион и ее у себя в провинции одомашниваем.
Кстати, вот и посмотрим, да, в Донецком академическом симфоническом оркестре имени Сергея Прокофьева в филармонии будет исполнять «Легенда русского рока», то есть там как раз каверы будут именно русского рока. Еще одна фишка, Донбасс, это тяжелый рок, мы вот слышали, опять же, это тоже связано с... Это, может быть, это тоже такой элемент донецкой культуры? Сейчас там происходят такие, как мы видим, тяжелые вечеринки, джеймсейшены, да?
Ну, это традиция как раз.
Это донецкая традиция.
Ну, я не знаю, как в других регионах было. В Донецке, сколько я помню, с 80-х годов рок всегда был достаточно сильный. Были интересные группы, было кого послушать. У меня были знакомые солисты в этих группах. То есть там активная жизнь была всегда. Единственное, что эта жизнь как задала себе направление с Цоя, вот с позднесоветского рока, вот она с тех пор направление не поменяла. Опять же, вот эта вот консервация позднесоветской культуры, когда мы украинское не принимаем, не впускаем в себя, кроме отдельных исключений. А другого вектора у нас просто выбрать не из чего. Если не украинское, то оно мы вслед за Россией консервируем в свое славное героическое прошлое, вот то еще идущее, по крайней мере, для рока в советские времена, для других вещей еще и в досоветские. Ну вот, а какой еще выбор?
Алексей, речь о чем вы говорите? Это ведь дело не только в войне, да, в этой консервации. Консервируются сами дончане. Они сами этого хотят. Если бы не было даже войны, вполне возможно, что все и продолжалось бы вот по накатанной. Будем играть то, что мы начали играть в конце перестройки.
Так Донецк так и жил, в общем-то, все время украинской независимости, стараясь сохранить в себе, законсервировать этот заповедник позднего совка. Но иногда это получалось выплеснуть на всеукраинский уровень с партии регионов. Это тоже был такой совковый стиль такого советского феодализма, под который постарались нагнуть всю страну, не очень-то получилось, потому что Украина в целом под этот поздний совок плохо нагибается. А в Донецке оно прижилось и сохранилось.
1 апреля 2014 года, когда до реальной войны оставалось тут несколько, полмесяца буквально, в клубе «Чикаго» Донецком дала концерт группа «Ляпис Трубецкой». До войны «Чикаго», напомню, был одним из главных ночных клубов города. Там проводили студенческие вечеринки, давали премии, проводились концерты. На концерте «Ляписа» клуб был забит под завязку, были украинские и бело-красно-белые флаги Беларуси. Зрители выкрикивали слоганы «Слава Украине! Живая Беларусь!» и пели гимн Украины. Давайте послушаем, как это было. Hey, Вот видим, Алексей, что приезжали-то группы, и Ляпис Трубецкой, и был зал забит-то под завязку. Приезжала группа Тартак, и был тоже вот в арт-клубе Ливерпуля зал забит под завязку. Немного противоречит это с вашими словами, что вот есть у нас рок-традиция с Цоя до Аквариума, и мы ее сейчас продолжаем, играем хэви-метал. Люди ходили, люди участвовали в этом. Нужно было, значит, это людям в Донецке?
Ну, конечно. Ну, молодежь, она оппозиционная, в общем, по определению. И если есть возможность вот такую фронту проявить на грани того, чтобы тебя за это не посадили, а вот как-то вот показать свой протест, ну, какая власть, что власть запрещает, против того мы, балансируя на грани, и будем протестовать.
1 апреля 2014 года еще никто ничего не запрещал.
Тогда не запрещали.
И люди ходили.
И что?
Я к тому, что был определенный запрос на какую-то украинскую культуру все-таки у дончан. Может быть, тут было какое-то расслоение, и сейчас остается такое расслоение на поколение определенное. То есть было уже молодое поколение донецкое, которое уже хотело украинской культуры.
Видите,
или оно было заражено вот этой вот штукой, о которой вы говорите?
Нет, но мы-то с вами говорим о публичном пространстве. А можно говорить о разных подводных течениях, которые не очень пробивались на поверхность или пробивались на поверхность только так эпизодически. Ну, я знаю в Донецке круг людей, даже целую такую прослойку людей, которые пытаются жить двумя культурами. И вот что интересно, вот я знаю одного человека, не скажу, где работает, но вот интересный микс. Человек преподает в Донецке сейчас на украинском языке в университете. Человек печатается в российских и в украинских литературных журналах. И при этом сотрудничает с МГБ ДНР. И при этом представляет себе идеалом взаимоотношения русской и украинской культуры то, как это было в советские времена. То есть вот независимая Украина – это нет.
А малороссийская культура.
Да, малороссийская культура. Украина как культурная резервация и особая культурная разновидность единого и неделимого советского пространства, даже не русского, это вот многонациональный Советский Союз, это да. Вот есть такой модус, например, принятие украинской культуры в свое культурное пространство в основном русскоязычного человека. Есть другие, есть молодежь, которая очень следит за украинскими движениями и тянется сюда, и переезжает сюда, а кто не может переехать, тот следит через интернет дистантно, просто потому что понимают, что здесь больше будущего, чем то, что может предложить Россия. То есть, если смотреть на Россию и смотреть через Украину на весь остальной мир, то весь остальной мир, он больше. На самом деле, и тут возможностей больше, хотя, если сравнивать отдельно взятое, скажем, российско-украинское образование, может быть, российское выигрывает, но перспектив-то здесь больше. Это тоже понимают, но это не выйдешь на улицу и не скажешь на площади.
Алексей, вот мы пытаемся избегнуть официозной культуры, так сказать, которую навязывает группировка ДНР своим жителям. Это вот, наверное, опять же, если заглянуть на сайт той же филармонии или сайт театра Донецкого художественного, приезжает огромное количество российских исполнителей, приезжают российские поп-звезды, звезды тех времен, о которых вы говорите. Это официальная культура. Насколько, да. С вашей точки зрения, с вашим ощущением, я понимаю, да, вам трудно судить, потому что вы сейчас не живете в Донецке, но все же, какую роль вот эта вот официозная культура в культурных потребностях людей играет? Насколько она удовлетворяет эти культурные потребности? Или есть сейчас вот такой определенный голод на свободу самовыражения в Донецке?
Это очень трудно сказать одной фразой и какой-то общей оценкой, потому что у разных слоев населения очень разные культурные потребности, и кому-то этого хватает вот с головой и выше головы на их культурные потребности, кому-то отчасти, кому-то совсем не хватает, а кто-то находит себе какие-то отдушины. Ну вот мой знакомый, например, живя в Донецке, ухитряется ездить и в Крым, и в Западную Европу, и в Россию, и где он только не бывал. Но это вот такие вот вылазки. То есть он вылез, отдышал, надышался там.
А вот как раз жалуется он вам, да, говорит, что душно в этом плане, да, в Донецке.
Ему душно, конечно. Он говорит, что очень безлюдный город, практически вымерший, что любую улицу в центре города можно перейти, не оглядываясь по сторонам, потому что редкая машина проедет там. То есть это, я не знаю, как в 50-е годы, наверное, вернулись по количеству машин. Вот, ну вот он делает такие такие вылазки, вздохнет свежего воздуха, а потом он вынужден вернуться, потому что личные обстоятельства его там держат, и не его одного, и много таких, как у кого престарелые родители, у кого большая семья, кто-то боится за собственность, которую уедешь и разграбят, вот в соседнем доме сосед уехал, и через месяц максимум разграбили, повыносили все, поэтому я уж лучше тут пересижу, пока меня не расстреливают, как-нибудь высижу, дождусь конца этого дела. Вот по-разному бывает.
Насколько, с вашей точки зрения, Донецк сейчас напоминает Советский Союз в отношении к культуре? Вот, может быть, поздний Советский Союз, что все живое, да, было в андеграунде, все новое, а вот официоз заполнял телевидение, радио и филармонии с театрами, музеями.
Ну, вот это как раз 85-86 год.
Это копия, да, вот потому один в один?
Начиная с 87-88 уже было другое, уже там настолько эта система зашаталась, что было не очень понятно, это было очень веселое время. Никто не мог понять, что на самом деле можно уже, а что еще нельзя. Вот я когда-то сделал в филармонии в Донецкой первый официальный концерт Галича. Я 2 часа пел Галича в Большом зале Донецкой филармонии, и КГБ, которое еще действовало и функционировало, они до последнего момента думали, а можно, а нельзя. А то ли гений он, то ли нет, еще как Галич пел, только наоборот. Вот то ли можно уже, то ли еще запретить. И как раз за буквально 2 недели до концерта уже афиши висели, вышли в продажу пластинки Галича, 2 фирмы «Мелодия». Тут они облеченно вздохнули и сказали: ну, теперь мы поняли,
вы, да, это мы не ошибились, получается.
Это можно, да, я. Ну, тогда знакомые мои в руководстве филармонии рискнули и не прогадали. Но вот тогда это уже шаталось. А сейчас такого нет. Сейчас это еще время вот 85-86 года, когда четко понятно. Вот границы, установленная охранка, установленная спецслужбами, литовкой, которая на каждую афишу ставила свой штамп, что вот этот текст можно вывешивать публично, а этот нельзя. Вы же помните, было такое время, когда вы не могли афишу напечатать, не отнеся ее в компетентные органы, и через день вы забирали текст афиши с печати, и там нельзя было ни буквы изменить.
Согласовывали вот тексты времена, песен и подобные,
да,
вещи.
Да, и вот сейчас это все вернулось.
Давайте напомним слушателям, зачем это делается, зачем лезть государству в культуру, мешать, зачем вот этот комендантский час, зачем вот такие условия для жизни людей создавать?
Именно за тем, чтобы официальное публичное пространство культуры держалось в четко определенных рамках. Вот как диссидентом вы можете быть дома, если об этом никто не знает, и никто не настучит, вот даже с соседями не говоря, наедине с собой, так и здесь. Можно это делать дома тихо, чтобы никто не знал, но в публичное пространство мы должны все видеть, что здесь есть строгие рамки, которые задают нашу общность. Вот это вот мы вместе, как официальная версия донецкого народа, народа Донецкой Республики.
А это работает с вашей точки зрения? Советский Союз показал, что не очень-то это работает.
Ну, экономически оно бы и сегодня не сработало. Если бы не мощная поддержка России, оно бы и недели не продержалось. То есть как работает? Работает как муляж. Работает, знаете, как что? Как труп Ленина, который периодически искусственно так подновляют, выстаскивают его, делают его похожим на живой и вталкивают обратно, чтобы на него можно было смотреть. Вот так и это на внешней подпитке, на кислородной подушке извне, оно работает, видимость создается. Она будет создаваться столько, сколько у России будут деньги эту видимость финансировать.
Еще последний к вам вопрос, то сошлюсь на вашего знакомого, возможно, да, который ездит, который, вот, по вашим словам, задыхается из-за того, что пустые улицы, из-за того, что мало что происходит, то, что его интересует. Многие люди не могут выехать, допустим, да, нет у них такие возможности, или ехать некуда, или боятся не выехать, как, да, бы типичные жители области, которые боятся покидать свой родной регион. Как это влияет на людей, когда вот долго сидеть на определенной территории и быть вынужденным потреблять то, что тебе предлагают вот в филармониях, в вечеринках? Может ли вот эта вот эрзац-культура, вот эта вот видимость культуры, та культура, которую навязывает Россия, группировки ДНР, стать настоящей культурой? То есть могут ли там вырастить такого вот донецкого человека, советского человека по-новому?
Но полнокровного человека в таких искусственно созданных условиях малокровия, ну, не создашь, по-моему. То есть это вряд ли. Я слежу периодически за тем, что там в культурной жизни делается. Ну, например, такой Владимир Скопцов, когда-то очень интересный бард, один из лучших в Донецке, сейчас пишет патриотическую попсу, извините меня, в честь доблестных защитников ДНР. То есть я вижу наоборот, как эта культура деградирует.
Становится пошлостью, да?
Становится пошлостью, становится официозом а-ля, опять же, поздний совок. Или наоборот, она уходит в какие-то слои советского или досоветского культурного прошлого. Вот есть такой Александр Кораблев с его кораблевниками, специалист по Булгакову. Вот он что делал, то и делает. У него там есть свой круг людей, ему приверженных. И ему, конечно, Москва всегда была интереснее, чем Киев, и на нее он больше ориентировался. То есть там есть какая-то культурная подпитка. Вот их кругу, наверное, в первом приближении хватает.
Спасибо большое. Это был Алексей Панич, блогер, культуролог, дончанин. Мы говорили о том, как в Донецке, ныне оккупированном, развивается культурная жизнь. Вот противоречивые результаты нашего разговора, но все-таки есть надежда, что если, как говорит Алексей, все действительно так, как было в позднем Советском Союзе, история показала, да, что будет все иначе, история разрулит все по-своему. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока услышите робота. Это время нужно, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Не кладите трубку, дожидайтесь, все работает, мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте. Напомню, автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Номер 0800 300 403, вы можете позвонить и предложить нам свою тему или оставить отзыв о нашей программе. А сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии» обзор свежей прессы.
Страна переживает еще один коррупционный скандал с участием одного из самых рьяных ура-патриотов Юрия Грымчака. И пока журналисты наперебой публикуют новые пикантные детали этого, журналист Сергей Иванов предлагает проанализировать его с разных сторон и спрогнозировать, кого может накрыть взрывная волна этого скандала с учетом текущей политической конъюнктуры. Итак, глобально этот кейс имеет два аспекта, пишет Иванов, прикладной и философский. Философский аспект заключается в том, что материальным воплощением национальной идеи в глазах украинского чиновничества есть деньги. Именно деньгам подчиняется логика решений и поступков, мировоззренческая парадигма и, как бы это ни прискорбно, патриотизм. Так запасы порванных в патриотическом запале вышиванок и пиджаков нужно постоянно пополнять. Подробнее читайте на сайте Цензорнет в материале «Станет ли Грымчак гейт Луценко гейтом?». Михаил Булгаков стал автором бессмертного афоризма о квартирном вопросе, который испортил москвичей. По аналогии с этими словами, можно сказать, что водный вопрос явно не дает покоя руководству аннексированного Крыма и московским кураторам поставленной ими же власти полуострова, пишет обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. О воде вспоминают в каждом удобном и неудобном случае, причем в хорошо известных интонациях. Вода нам, конечно, не нужна, но Украина обязана. Ну, совсем как с историей про чужую квартиру, которая вроде бы и не наша, но неплохо бы уплотнить ее хозяев. Подробнее читайте на сайте Украинской службы «Радио Свобода» в материале «Крым и проблемы воды. Путь к решению. Деоккупация». В статье «Телетюрьма народов» газеты «День» Лариса Волошина выражает несогласие с тем, что Украина может проспонсировать за государственные средства развлекательный телеканал, на котором русскоязычные сериалы и юмористические программы будут разбавлены новостными блоками. Больше похоже на попытки оплатить государственными средствами русскоязычный развлекательный контент, сделав из него продукт национального значения. Как вывод условных сватов на международный уровень поможет борьбе с российской информационной агрессией, при этом не объясняется. Волошина советует не забывать, что и Киселев ТВ и сериалы о дружбе между народами, все они транслируют ключевой тезис русского мира, согласно которому украинцы и русские – один народ, который был разделен вследствие разрушения Советского Союза. «Украина теперь самостоятельно будет платить за российский пропагандистский контент?» – спрашивает автор. «Все это напоминает долг семьи казненного оплатить работу палачу. Зачем украинцам, которые сейчас находятся в процессах создания нации, опираться на российско-имперский фундамент, если есть своя культурная парадигма?» Подробнее читайте в газете «День» в материале «Телетюрьма». Тюрьма народов.
Какова роль информации в войне на Донбассе? И могут ли качественные медиа противостоять пропаганде, если она яркая и эффективная? Об этом мои коллеги спросили специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Уолкера.
Дуже важливо, щоб засоби масової інформації, такі як Радіо Свобода, уряди, німецькі, французькі, американські, будь-хто, хто це коментує, чітко говорили про те, що насправді відбувається. Це Росія керує військовими формуваннями на Донбасі. Це вона надсилає кадрових військових та фінансує збройні формування. Це вона надсилає контрактників через фірму у Санкт-Петербурзі та платить за роботу місцевих органів. Росія надає своїх розвідників та керує своїми ставленниками. Тому це аж ніяк не внутрішній конфлікт через сепаратизм. Це Росія, яка все це робить. Більшість телевізійних станцій та й взагалі медіа так чи інакше контролюються олігархом або бізнесменом. Вони не згодні між собою. Хтось більше проросійський, хтось більше проукраїнський налаштований, у когось є своя точка зору, але всі дивляться на події під тим чи іншим кутом. Тут я маю сказати, що це властиво не тільки для України. Подивіться в США на Fox News та CNN. В обох є фінансові інтереси, які стоять за ними. І вони мають різні точки зору. Ось таке медійне середовище. Це є і в Німеччині, в Італії. Прем'єр-міністр Берлусконі був одночасно і прем'єр-міністром, і власником усіх основних телевізійних станцій. Тобто це не є унікальним українським феноменом. Але що важливо, медіасередовище повинно бути різноманітним. Медіа environment needs to have diversity and there needs to be as much freedom and
independence. Гражданин, который подозревался в совершении грабежа с помощью табельного пистолета работника полиции, находясь в наручниках, якобы совершил самоубийство. Так описало предварительное обстоятельство смерти жителя Константиновки Государственное бюро расследований в ответ на запрос радио «Донбасс Реалии». Эту трагедию расследуют по статье «Превышение власти или служебных полномочий». А в Харьковской правозащитной группе говорят, докопаться до истины в таких случаях практически невозможно. Сергей Горбатенко следит за ходом дела.
Утром пьяный мужчина напал на прохожую, несколько раз ударив ее. Сначала потерпевшей удалось спастись, но нападающий догнал ее и завладел имуществом. Вот так описывает завязку этой истории сайт полиции Донецкой области. Злоумышленником оказался ранее судимый житель Константиновки 1991 года рождения. В публикации на сайте говорится, что по результатам обследования он был в состоянии алкогольного опьянения. А дальше, цитируем, «находясь в служебном кабинете во время процессуальных действий, задержанный завладел оружием». Оружием полицейского и совершил самоубийство. Этот случай по статье «Превышение власти или служебных полномочий» расследует Государственное бюро расследований. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. В ответ на запрос радио «Донбасс Реалии» в ГБР сообщили, что якобы самоубийство задержанный совершил, будучи в наручниках. Проведены допросы сотрудников Константиновского отделения полиции и родных погибшего по обстоятельствам происшествия. Назначены необходимые криминалистические экспертизы. Сообщили нам в ГБР. Эту трагедию радио «Донбасс Реалии» прокомментировал Геннадий Токарев, адвокат и представитель Харьковской правозащитной группы. По его словам, часто встречаются версии, мол, упал и ударился об асфальт, упал на лестнице и разбил голову, в колонии полез открыть форточку и разбил лицо. Токарев говорит, что объяснение смерти в Константиновке сродни таким историям. Но вот версию, что задержанный, да еще и в наручниках, сам выхватил пистолет и застрелился, правозащитники слышат впервые. По мнению адвоката, это выдумка для того, чтобы сокрыть истинные причины трагедии. Свои выводы Геннадий Токарев объясняет так.
Это практически невозможно, но если бы это не был какой-то там Брюс Ли или Чак Норрис, это невозможно в реальности сделать, если только не самому отдать оружие, да? Или придумать это, что скорее всего.
Правозащитник сообщил нам, что, исходя из опыта, истину в подобных случаях установить практически невозможно, ведь трагедия произошла в закрытом от посторонних глаз помещении. На месте были только люди в погонах, и они не будут давать показания против себя. Токарев говорит, что официальную версию могут опровергнуть результаты судебно-медицинской экспертизы, но чтобы с ними ознакомиться, родные умершего должны добиться статуса потерпевших по этому делу.
И тогда станет ясно, что там сделано, а скорее всего, что не сделано. Отобраны показания, что я мухи не обидел, он на меня набросился, там выхватил пистолет. И вот посмотреть на ту судебно-медицинскую экспертизу. И там еще есть такая судебно-медицинская криминалистическая экспертиза, если она проводилась по поводу исследования пулевого отверстия.
А дальше, если в материалах уголовного производства, выводах экспертов и показаниях свидетелей будут нестыковки, можно привлекать независимых экспертов, а затем добиваться восстановления своих прав в международных правозащитных организациях и судах. Вот только пойдут ли родственники по такому пути, нам пока неизвестно.
Словарь. Гибридная война.
это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Ну и коротко о погоде. По сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра, 17 августа, на территории Донецкой и Луганской областей дожди с грозами. Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла. Ночью от 15 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Дарья Куриная, Игорь Исхаков, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, если вам мало эфира, ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». А пока мы с вами прощаемся, встретимся в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».